новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. Координаты эфира 7373948, телефон. СМСки плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И еще можно смотреть в нашем телеграм-канале «Радио «Говорит Москва», латиница в одно слово, и наша официальная группа ВКонтакте.
В движении.
Яндекс показывает 4 балла. Движение в городе рабочее, более чем. Затруднение на МКАД. Единственное, я бы отметила, район, это между Носовихинским шоссе и Капотней. Внутренняя сторона подтормаживает между Новорижским шоссе и Ленинградским. Внутренняя сторона. Есть небольшая пробка между Симферопольским шоссе и Калужским. Третье транспортное кольцо. Тут посерьезнее затруднение между... Старой и Новой Рязанками. Есть затруднения в районе Лефортовского тоннеля, внутренняя сторона. И третье транспортное кольцо. Смотрим здесь между Хорошовским шоссе, пробкой, и Рижской эстакадой. Садовое кольцо сейчас довольно трудно едет. Таганский узел тяжело. Узел вот здесь, где Мытная улица, Люсиновская улица. Тоже будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднения и в районе Маяковки. Там какие-то дорожные работы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине. Далее новые регионы могут получить право договариваться с бизнесом о ценах на продукты. Социологи проанализировали медиапотребление в условиях спецоперации. И в конце обсудим, что Минпросвет намерен учесть мнение родителей по вопросу введения школьной формы. В «Умных парнях» у нас сегодня политолог, глава Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения Иван Мизюхо.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, США не хотят воевать с Россией. Американский президент Джо Байден намерен избежать расширения конфликта. По словам Блинкена, США и Россия сохраняют контакты. Ранее Байден сообщил, что готов пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине, если тот тоже выразит желание начать диалог. Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией. В особенности мы не хотим Третьей мировой войны. Это то, к чему мы стремимся, говорит Блинкен в интервью телеканалу «Франс-2». 1 декабря Джо Байден на пресс-конференции в Париже заявил, что не собирается в ближайшее время контактировать с Владимиром Путиным. Он добавил, что будет готов на переговоры с президентом России, когда тот проявит желание завершить военный конфликт на Украине. По его словам, встреча с Владимиром Путиным возможна только после консультаций с Североатлантическим альянсом. Дмитрий Дробницкий с нами, политолог-американист. Дмитрий Олегович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в каком случае конфликт все-таки может быть расширен? Блинкен говорит действительно о том, что США не желают расширения, или он отрицает то, что неизбежно?
Я бы сказал так. Это риторическая, как бы, такая конструкция, которая появилась фактически сразу, как только началась специальная военная операция. Потому что нужно же обозначать какие-то цели для дипломатического ведомства, для военного ведомства, вообще в целом для администрации. Вот русские там что-то делают, а вы что делаете, какова ваша задача, как вы ее обеспечиваете и так далее. Ну вот до того времени, как было принято решение, принято оно было достаточно быстро, в течение первых двух недель после начала операции, о том, что Соединенные Штаты будут реализовывать свою концепцию непрямой войны, давно разработанную, была принята, так сказать, также еще и такая конструкция, что нашей основной задачей является не только там помощь Украине, но и является не распространение конфликтов за территорию вот Украины. Это как бы сразу было сказано, и с тех пор повторяется как бы как некая мантра. Поэтому, когда спрашивают: мистер Блинкен, а что вы делаете? Как же, я занимаюсь тем, что вот как бы не даю конфликту выйти за пределы Украины.
Но все ли настолько контролируемо, потому что даже тот инцидент, который был в Польше, ну, одни сочли его там реакцию больше очень истерической и намеренно провокационной, а другие говорят, ну, есть казус белли, и тут уже есть такие вещи, которые невозможно контролировать.
Ну, слушайте, казус Белли, так сказать, знаете, он только тогда казус Белли, когда после него Белли началась.
Это понимаете? Правда, да.
Вот. Поэтому знаете, сколько было разных казус Белли, после которых ничего не начиналось. Поэтому я бы в вопросе, так сказать, вот польского инцидента, я бы обратил внимание на два обстоятельства. Ну, во-первых, все это началось без отмашки из Вашингтона. Это совершенно очевидно. Главные люди внешнеполитические Вашингтона, Байден, Салливан, советник по национальной безопасности, Блинкен, которого мы сейчас обсуждаем, вот, они все спали мирным сном, так сказать, на Бали. Их всех подняли помощники и два аппаратных врага просто в администрации Байдена, Джейк Салливан и Энтони Блинкен сидели в одном помещении, чуть ли не в трусах. Ну, понятно, что они что-то там надели для корреспондентов, но ясно, что их разбудили посреди ночи. И занимались тем, что они глушили вот эту реакцию, которую подняли их вассалы, вообще без команды из центра. И после чего Салливан начал обзванивать всех и говорил: вы что там устроили? Вам кто команду давал? Вы что делаете, так сказать? Забыли, кто начальник? Ну, что-то в этом роде. То есть, в общем, без команды, как бы, вот, ничего такого делать не надо более. А люди, которые в Европе, это второй аспект, который вот в плане вашего вопроса, насколько все контролируется. На самом деле, контроль – это всегда вещь достаточно относительная. И поэтому, пока Байден, Блинкен и Салливан спали на Бали, вот, а когда упала ракета, многие из европейских вот этих вот, их даже не назовешь лидерами политическими, но некоторые менеджеры, да, вот, на, так сказать, под руководством Вашингтона, они решили, что раз такое произошло, значит, была команда. А раз была команда, то надо немедленно реагировать. Ну, потому что, как бы иначе как? Нас же просто не поймут, если мы жестко не отреагируем. И вот, вот это вот, на самом деле, я бы сказал так, прокол в чисто управленческой цепочке, он был, конечно, устранен, но заставил там мир какое-то время подражать. Потому что, конечно, там, может быть, у Польши, у польского руководства есть какие-то собственные узкие интересы. Но на деле, на мой взгляд, вот эта первая реакция, ай-яй-яй, наступает Третья мировая война, давайте НАТО собирать, вот, оно, конечно, было связано с тем, что они подумали, что все согласовано наверху.
Понятно.
А наверху это Вашингтон. И это, кстати говоря, очень многое говорит о нынешнем вот мироустройстве этого Объединенного Запада, потому что, конечно, мы на примере команды Байдена вот сейчас видим то, что, в общем, конечно, госуправление, а стало быть и управление Единого Запада, оно, в общем, находится, вот, испытывает на себе деградационные процессы. И это как раз является даже более опасным явлением, нежели там какие-нибудь агрессивные высказывания или агрессивные действия.
Но, Дмитрий Олегович, здесь в данном случае вы видите действительно желание Соединенных Штатов как можно дольше сохранить ситуацию на Украине в пределах границ Украины?
Ну, я бы так сказал. Задача нынешней администрации состоит в том, чтобы как можно дольше постараться создавать неприятности России на этом направлении. Вот, собственно говоря, под это дело подряжены также Британия и Польша. Ну, там частично Румыния и прибалтийские страны, не настолько сильно, у них нет таких возможностей, чтобы максимально, так сказать, долго создавать неприятности на этом фланге, при этом постоянно поглядывая на градус. Они решают при этом две задачи. Они создают неприятности для России и создают все необходимые условия для того, чтобы со спокойной совестью объявить на международной общественности, что Европу они больше не снабжают, они больше не поддерживают эту жизнедеятельность. Вот, что, собственно говоря, вот сейчас пока нету никаких сливов о встрече Байдена и Макрона. Но, судя по общим заявлениям, Макрон ничего не добился. Это значит, что Европу списывают в самой краткосрочной перспективе, а не в среднесрочной, чего пытался добиться Эммануэль наш Макрон. Задачу они свою выполняют.
Европа фронды может стать определенной? Но с учетом последних заявлений Макрона и Шульца?
Ну, понимаете, это ну, типичный бунт менеджеров. Когда им говорят: слушайте, ну мы же столько лет проработали,
ну, да,
мы же столько на вас как бы это, а что же вы нас даже в курс не ставите, что вы делаете? Ну как же так можно банкротить предприятие, где мы такие бонусы ежегодные получали? Вот это очень похоже именно на такую корпоративную культуру. Повторюсь, вот последним более-менее политиком в Европе это как раз была Меркель, но это все говорят. Хотя и она, в общем, была очень подконтрольной, но сейчас это такой типичный такой, знаете, вот топ-менеджмент крупной корпорации, вот, который просто делает, что говорят, но в тот момент, когда их начинают сливать и увольнять, сокращать всех, они могут и побузить. Ну, как бы толку с этого.
Требуя соглашения сторон из золотого парашюта. Что-то вот в этом роде, наверное.
Ну да.
Дмитрий Олегович, но все-таки с вашей точки зрения, проблема же все равно остается. Как можно преодолеть вот этот менеджерский кризис и все-таки решить вопросы в свою пользу? Потому что у нас постоянно говорят, а надо переговоры вести. Надо переговоры со штатами вести. Но,
кто это говорит?
Да как-то так получается, что все говорят.
Ну нет, вы знаете, это такая тип, такая, знаете, вещи говорят, ведь надо вести переговоры. Все говорят, нет, мы не будем вести переговоры. Нет, мы не против вести переговоры, но с нами никто не ведет переговоры.
Ну вот да.
Об этом вот эти разговоры называются разговорами о переговорах.
Ага.
Вот, вы понимаете, на деле понятно, что консультации, вот сейчас недавно даже появилась новость, что даже военные между собой по линии декомфликтинга лишь один раз вели консультации, что означает как бы отсутствие какого то ни было контакта по данному вопросу. Но еще раз, переговоры, вот очень хорошо было в митинг, конец. Сказано, что переговоры можно вести только при наличии адекватного собеседника с той стороны. В настоящий момент как бы такого собеседника там нет.
Uh-huh.
То, что контакты на уровне там МИДа в самом низком уровне могут вестись, ну, пожалуйста, замечательно. Вот сейчас нового посла нам сюда еще так утвердят. Это все замечательно. Проблема состоит в том, что переговоры серьезные. Ведь ведутся на самом деле не по Украине. Украина — это один из участков, так сказать, происходящих процессов.
Переговоры по переделу мира?
Ну, не то, чтобы переделы, вот любите вы, так сказать,
да.
Чарные слова. Да, но не переделы, ну, как бы понятно, что мироустройство глобальное закончилось, де-факто. Вот просто надо закрепить его де-юра, но для этого надо, чтобы хотя бы начал возникать новый вот этот вот постглобальный и безамериканский мир. Безамериканский не в том смысле, что Америка исчезнет. А в том смысле, что она, так сказать, перестанет быть гегемоном в данной ситуации.
Uh-huh.
А она как бы уже не гегемон, вроде как, понимаете? Вот. А с другой стороны, как бы все равно все на нее оглядываются. И вот эти все разговоры о том, что вот где же переговоры, будут они или не будут, они на самом деле немножечко в виртуальном пространстве, так сказать, повисают, потому что они соотносятся с тем временем, пока США еще были гегемон. Ну, надо же договариваться.
Существует инерция какая-то, да.
Американцы сами внутри себя еще не могут договориться. Они сами еще не решили, какими будут Соединенные Штаты через, так сказать, через 5-7 лет. А это как бы серьезный момент. В этом смысле собеседника действительно нет. Одни манагеры, другие собственники, которые ссорятся друг с другом внутри, собственно, вот, так сказать, там вот этих каких-то коих.
А государственных деятелей нету, как таковых?
Государственные деятели есть, но пока их власти не пускают, а некоторых пытаются посадить. Так что вот такая ситуация.
Спасибо большое, Дмитрий Олегович. Да, благодарю вас. Дмитрий Дробницкий был с нами, политолог-американист. Еще к нашему разговору сейчас сообщение, которое с пометкой «срочно» приходит. Это Путин и Шольц, которые поговорили по телефону. Пресс-служба Кремля сообщает, что они обсудили зерновую сделку и вывоз удобрений из Российской Федерации. Путин заявил Шольцу, что взрывы на северных потоках нужно расследовать открыто. Так, Путин обсудил с Шольцем различные аспекты ситуации вокруг Украины. Здесь крайне размытая формулировка. Может быть, потом появятся какие-то подробности. Еще президент Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал, что вооруженные силы России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по целям на Украине. Но сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева. Было отмечено, что российские вооруженные силы применяют вынужденную и неизбежную ответную реакцию на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Новые регионы могут получить право договариваться с бизнесом о ценах на продукты. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба. Проект постановления ведомства опубликован на портале правовых актов. В документе говорится, что после принятия новых регионов в состав России и отмены таможенного регулирования необходимо также отменить управление ценами на государственном уровне, так как участники рынка более не могут рассчитывать на отбавки от импортной стоимости товаров. Авторы считают, что введение такой меры позволит стабилизировать цены на социально значимые товары и повысить их доступность. В пресс-службе ФАС заявили РБК, что такие соглашения будут носить исключительно добровольный характер. Но вопрос, конечно, воспользуются ли участники рынка этой добровольностью, или это, в конце концов, все будет добровольным принудительным, а самое главное, важно понять механизм, как это, вот как это происходило до сих пор и как это должно быть теперь. Леонид Холод с нами, доктор экономических наук и профессор, бывший замминистра сельского хозяйства. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А о чем все-таки идет речь? На что намекает ФАС, что она советует?
Ну, смотрите, проблема в чем? В том, что в Украине и в России объективно совершенно разная система цен, и соотношение цен разные, разные уровни доходов населения и, соответственно, разные уровни цен, различные таможенные, налоговые регулирования, различная логистика и так далее. И вот тогда, когда территории новые вновь присоединились, в общем, российская система должна так или иначе туда прийти. Чтобы не было разрушительных колебаний, а между прочим, существует закон о торговле Российской Федерации, в соответствии с которым вследствие резких колебаний цен может быть введено государственное регулирование, рыночное регулирование, ненасильственное, но тем не менее на региональном уровне могут предприниматься меры, которые стабилизировали бы цены, ну, в каких-то пределах. Раньше существовало там повышение в течение месяца на энное количество процентов, вот это ограничение было снято, и при любом резком колебании государство может вмешиваться рыночными методами. Делается это методами антимонопольного регулирования, ну, либо просто собирают коммерсантов и говорят, смотрите, чтобы не было каких-то монопольных тенденций, чтобы не было спекуляций, а там, я еще напомню, главная неприятность, там, в общем, спецоперация проводится, и логистика затруднена. И вполне себе могут появиться спекулянты, которые вымывают товары из торговли с целью там получения дополнительных доходов, или вообще, в принципе, монополизация рынка может быть. Вот собираются коммерсанты и говорят, давайте договоримся добровольно, что вот у нас уровень цен вот такой, какое-то повышение возможно, но не более того. Добровольно вас не заставляют, но это ради вашего же спасения, чтобы вы же сами не пострадали. Кстати говоря, я напомню, что в Российской Федерации нечто похожее было пару лет тому назад, применительно к сахару, к муке, помните, это было в декабре за прошлого года,
да,
когда
да,
резко росли цены. Вот примерно что-то такого типа. Но там, конечно, посмотрим, что в реальности будет.
Но, Леонид Иванович, важно же понимать, а кто сейчас участники рынка на новых территориях, потому что ну, нет публичных заявлений наших крупных известных компаний, которые говорят, да, мы туда приходим и там, соответственно, будем находиться. Если с Крымом были проблемы все эти 8 лет с участием, значит, наших крупных компаний, то что говорить сейчас о вновь приобретенных территориях? В данном случае ФАС делает такие заявления в адрес уже присутствующих там компаний каких-то, и насколько они крупные? Или это просто разрозненные сети какие-то, и с каждой лавочкой-прилавочкой нужно договариваться отдельно? Как это выглядит?
Ну, я полагаю, что сети всеукраинские там работать не будут.
Ну, конечно.
По своим причинам. Поэтому либо это их куски, оставшиеся на этих территориях, которые там могут сделать субсеть свою, потому что куски там приличные, либо это просто разрозненная торговля. Ну и в конце концов у любой торговли, у любых сетей есть поставщики, они более консолидированы, и ценообразование можно начинать регулировать с них, для того, чтобы там никто не припрятал товар, пользуясь кипучей ситуацией. Вот. Ну и плюс ко всему, наверное, какие-то российские торговые системы туда так или иначе придут. Там кто-то боится, кто-то не боится. Но в любом случае, ну, что-то подобное нужно вводить, иначе там просто будет ценовой шок.
Цена, в смысле, что цены пойдут просто в разнос, да? Вы это имеете в виду?
Да, меняется все, и они могут просто расти и вызывать кипучее недовольство населения. Это закономерно. Кстати говоря, вот тогда, когда Германия, например, объединялись, там предпринималось нечто похожее. Почему? Потому что, ну, то же самое. Разные системы координат, разные там ценовые системы, регулирование другое и так далее.
Насколько, Леонид Иванович, эту систему легко отладить в нынешних условиях? И самое главное, какой инструментарий есть у ФАС? Ну, заведут они какое-нибудь административное дело. Но мы с вами тоже много в эфире говорили по теме картельных сговоров, что по факту, ну, мало что можно в этих условиях сделать. Там, наверное, никакого картеля нету, но все равно проблемы остаются.
Ну, у ФАСа какие инструменты есть? Они могут проводить расследование, если доказано будет, что кто-то доминирует своим положением, а там сейчас, в общем, такой раствор с огромным количеством участников, и поэтому да. доминирование легко достигается. Там кто-то покрупнее, он уже может давить на рынок. То ФАС предписывает цены уменьшить или там в каком-то пределе их держать, иначе будет плохо. То есть там могут быть претензии уже административного характера, штрафы и так далее, и прочие неприятности. То есть они действуют административными методами. До этого проводится расследование.
Но почему ФАС настаивает? Ага, да.
Да-да-да,
извините. Я к тому веду, что ФАС говорит, это альтернативная мера по стабилизации ценовой ситуации на новых территориях. Так вот, вопрос добровольного самоограничения на цены к региональными торговыми сетями. Но требовать от торговой сети чего-то добровольного, мне кажется, это оксюморон.
Ну, тут есть закон, который позволяет на самом деле что-то подобное предпринимать, во-первых. Во-вторых, оксюморон оксюмороном, но если система ценовая и система торговли пойдет в разнос, то погибнут в итоге и эти торговые агенты, которые не захотят добровольно подписывать какое-то соглашение. Нет, в конце концов, они же все заинтересованы, так или иначе, их там много, поддержание конкурентной среды там, и так далее и тому подобное. То есть каждый сам хочет заработать побольше, но когда думает, что кто-то сделает в отношении тебя что-то подобное, он, конечно, будет противостоять. Вот этим ФАС будет пользоваться на самом деле. Он просто будет предлагать добровольно сделать такое, знаете, ну, картельное, может быть, это не картельное, да. общее соглашение, по которому просто люди будут соблюдать правила игры, потому что ситуация там такая, она за рамками уже нормы правил сейчас.
Понятно.
Там просто протосуп, когда вот только-только начинает все вариться. Угу. И поэтому, конечно, соблюдение каких-то правил – это в интересах всех игроков.
Спасибо большое, Леонид Иванович. Благодарю вас. Леонид Холод был с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Что любопытно, даже вот в этом же материале РБК тут подробно анализируется ценообразование. Например, смотрите, в Донецкой и Луганской народных республиках, по данным Минпромторга России, работают 23,5 тысячи магазинов розничной торговли. В Херсонской области более 9 тысяч точек. Статистика по Запорожской области продолжает формироваться из-за отсутствия статведомства и трудностей с выездом на объекты ввиду боевых действий. Это еще уточняли в Минпромторге. В Донецкой Народной Республике госполитика в области продовольственной безопасности основана на порядке регулирования и контроля цен, который был утвержден еще в 2015 году. То есть, в целом, там система более-менее отработанная. Согласно этим правилам, на продукты, которые не входят в перечень социально значимых, установлена предельная оптовая надбавка 25%, а для розницы 50%. В обоих случаях от оптово-отпускной цены производителей или импортной стоимости. Для продуктов, которые входят в перечень социально значимых, предельная оптовая надбавка определяется следующим образом. На товар, произведенный на территории ДНР, 10%, на импортный 15%, а сахар, масло подсолнечное, значит, гречка и яйцо 7%. Ну, а по поводу социально значимых продуктов, здесь наши слушатели говорят, что такое социально значимые продукты, кроме картошки и хлеба. Я вам сейчас скажу, в перечень социально значимых входит продукты питания первой необходимости. Список продуктов, значит, как отмечается на вошедших в состав России территориях, отличается от российского. Так, в России, например, перечень социально значимых продуктов, который утвержден постановлением правительства, включает 24 позиции, в том числе молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку и хлеб. В ДНР этот перечень шире. От него, например, помимо мяса, говядина, свинина на кости, а также куриных тушек, входят еще сало, субпродукты, горох, томатная паста и кефир. Ну, а на территории Луганской Народной Республики основные принципы ценовой политики определяет временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары, который был утвержден в 2018 году. Другое дело, конечно, как это все вместе отрегулировать, даже если ДНР, ЛНР более-менее все понятно, это долго уже этот формат сохраняется, как это будут определять на территории Запорожье и Херсонской областей. То есть, в целом, конечно, собрать, наверное, данные о том, какие торговые точки работают, это несложно, а вот как будут договариваться по поводу того, что там уже нет никакого таможенного регулирования, и там постепенная система вот этого ценообразования, вот эта формула, она должна будет совпадать уже и в конечном итоге быть такой же, как российская, вот это большой вопрос, потому что, очевидно совершенно, там нет никаких каких-то монопольных, огромных сетевых фирм, которые мы с вами все знаем, вот, ну, может быть, пока никто об этом не говорил. И, соответственно, может быть, собирать будут этих бизнесменов, может быть, нет. Ну, Леонида Холода вы слышали, он сказал, что регулировать это все надо и следить за этим тоже жестко надо, иначе это будет ценовой шок, просто люди не смогут ничего покупать.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, это программа «Поток». И давайте теперь про телевидение поговорим, потому что социологи проанализировали медиапотребление в условиях спецоперации. ВЦИОМ провел заседание на тему «Российская арена информвойны. Новые тренды в медиасфере». Социологи, политологи обсуждали, как изменилось медиапотребление в условиях специальной военной операции. Пришли, кстати, специалисты к выводу, что в обществе сейчас есть отчетливый запрос на факты, честность и межличностную коммуникацию. 29% респондентов предпочитают интернет, 16% сохраняют верность телевидению, 52% пользуются и тем, и другим. Наблюдается еще и возрастная дифференциация. Чем старше граждане, тем выше среди них доля любителей телевизора. При этом, по словам одного из специалистов, есть три группы источников, к которым люди испытывают наибольшее доверие. Это интернет в целом 57%, российские СМИ 55%, телеграм-каналы 45%. Павел Гусев с нами, главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы. Здравствуйте, Павел Николаевич.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие задачи вы, как медиа-менеджер, сейчас видите перед медиасферой российской? Вот даже на основе того, к чему пришли вчера социологи и политологи.
Во-первых, социологи и политологи пришли достаточно странным, зачастую, приходят зачастую странным выводом. Дело в том, что население нашей страны, которое читает традиционную прессу, она, кстати, самая политически активная, потому что они ходят голосовать. Поэтому радио, телевидение и печатная пресса остается наиболее важным инструментом, на мой взгляд, на сегодняшний день для того, чтобы формировать ту или иную позицию в обществе. Да, молодежь нужна, и она будет взрослеть и будет всегда тоже политически активна. Но голосовать-то они практически не ходят на сегодняшний день. Я говорю про сегодняшний день. И сегодняшний день складывается ситуация, когда очень многие руководители, чиновники в госструктурах, которые занимаются средствами массовой информации, во главу угла ставят телеграм-каналы и интернет-СМИ. Это все важно и очень нужно. Но при этом полностью, и это глубочайшая ошибка, относится пренебрежительно к традиционным средствам массовой информации. Я главный редактор не только газеты, но одной из самых крупных интернет-площадок. Mm-hmm. И я не отстаиваю на сегодняшний день позицию только печатного СМИ. Я говорю, что на сегодняшний день должно быть отношение равное и традиционным СМИ, и сохранению их на рынке, и также к развитию новых СМИ.
Павел Николаевич, возникает другой момент. Вот этот запрос на факты, честность и межличностную коммуникацию. Ну, про факты, честность более-менее понятно, но это настолько зыбкая почва, потому что на этом же и зиждется противоречие. Одни говорят, я не смотрю Первый канал, потому что там обман, но я читаю интернет, и там не обман. Это же вопрос веры, действительно.
Это только вера. Дело в том, что журналисты, предположим, Первого канала, Второго канала, НТВ или каких-либо газет и СМИ, это журналисты со своей политической позицией. И плюс надо смотреть, кому что принадлежит. Что принадлежит государственным структурам, кто принадлежит частному структурам и так далее. Каждая СМИ также выражает и имеет свою тенденцию и право говорить о тех или иных вещах с позиции и своего учредителя, и с позиции и тех политических взглядов, которые придерживаются то или иное средство массовой информации. У нас есть средства массовой информации, которые принадлежат политическим партиям, они выражают ярко выраженную позицию, с которой кто-то может не соглашаться. Но это не значит, что это вранье. Это позиция политическая, которую они отстаивают. Дело в том, что у журналистов есть кодекс чести, кодекс, отношения к своему слову, очень велик у этих журналистов. И это ни с чем нельзя сравнивать, тем более с рядом телеграм-каналов, блогеров, которые за деньги могут тебе поставить любую информацию, которые вообще не понимают, что такое журналистика. Они думают, что журналистика – это когда очень много зарабатываешь.
Павел Николаевич, а по поводу фактов, не получается ли так, если есть запрос аудитории на больший объем именно фактической информации, что люди немножечко устали от трактовок? Дайте просто сухие факты. Хватит...
А это есть, да. Это есть в средствах массовой информации. Я вам хочу сказать, что я каждое утро слушаю ваше радио, предположим, когда завтракаю. Так. Честно, откровенно говорю, слушаю вас, там очень много фактуры.
Да,
но мы есть такие. И позиции журналиста, которые он высказывает по тем или иным событиям. Угу. И я тоже это слушаю. С чем-то соглашаюсь, с чем-то нет. Но я знаю, что это его ответственное слово, что он не будет врать мне ради того, чтобы набрать какое-то большее количество или голосов там, или кликов, или что-то еще.
Понятно.
Это разные абсолютно вещи.
А я услышала у вас немножечко скепсис по отношению к телеге. Почему?
Ну, не знаю.
Нет?
Нет, скепсиса нету, но я с удивлением некоторые вещи воспринимаю.
С удивлением. Но не получается ли, что телега становится как раз вот этой некой альтернативой, может быть, или особняком во всем спектре средств массовой информации России, потому что как раз там некая межличностная коммуникация есть. Ну, то есть можно есть какие-то подкрутить лайки, комментарии и прочее, что-то такое. Нет?
Но я хочу сказать, что там нет откровенного вранья, которое можно встретить у ряда блогеров или телеграм-каналов.
А, в Телеграме нету?
Я считаю, что в телеграм-каналах в ряде присутствует однобокость, очень жесткая однобокость, зачастую подтасовка фактов.
И это как раз с этим нужно бороться, вы считаете? Здесь
да,
поле подчищает.
Я считаю, что это никакого отношения к журналистике не имеет. Это имеет отношение только к зарабатыванию денег.
Понятно. Спасибо большое, Павел Николаевич. Благодарю вас. Павел Гусев был с нами, главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте с вами поговорим с нашей уважаемой, любимой аудиторией на тему того, какие запросы у вас есть, как у медиапотребителя. Потому что, ну, мы же понимаем, что мы продукт какой-то производим. Даже некоторые части аудитории очень часто воспринимают самих журналистов как вот, ну, некая приватизация журналиста происходит, потому что, а почему вы сказали так, а вы должны были сказать иначе? Ну, хорошо, это из области дискуссии, но по факту вы как медиапотребитель, чего вам не хватает в медиапространстве сейчас? И не получается ли у вас так действительно? Вы уходите из телека, вы полностью погружены в интернет. Или же... И тогда объясните разницу. Ну, потому что телек тоже уходит в интернет, а интернет становится телеком в ряде случаев. А, так, кого? Давайте вас послушаем. Здрасте, Михаил. Алло.
Да, здрасте.
Здрасте.
Евгения, ну, вот
пожалуйста.
Я квалифицированный потребитель, да, такой?
Квалифицированный – это как? У вас что, диплом есть?
Есть.
Есть. Ну, вам прислать? Так. Прислать? Не, мне не надо, я вам поверю.
Так. Я редко говорю правду, обидно, когда не верят.
Ага.
Вот. Смотрите, значит, чего не хватает? Не хватает пауз в одной и той же информации. Вот этого не хватает.
Поясните, понимаете? Не понимаю, честно говоря.
Ну, поясняю. Вот смотрите, идет, так сказать, какая-то тематика. Вот на эту тематику люди говорят несколько дней. И говорят, откровенно говорят, ну, и очень много от себя, особенно молодежь этим грешит. Если вот за вами я очень внимательно наблюдаю за вашим, так сказать, качеством контента, который вот вы выдаете просто даже как вопрос своим гостям, вы вникаете.
Так.
И вы пытаетесь цепляться за факты. Это большой бонус. Вот. Это очень здорово. Это очень хорошо. Это респект и уважуха. Вот. А вот с точки зрения, так сказать, основной массы именно вот модераторов, именно вот журналистов, которые ведут что-то, перебор с одной и той же темой и с одними и
теми же... Вы устаете от этого.
Угу. Да. Это первое. Второе, как квалифицированный, опять же, потребитель, я вам могу сказать следующее. Значит, у нас нет взгляда на одни и те же проблемы от наших же людей разных, ну, будем так говорить, социальных групп. И вот в связи с этим, то есть, ну, есть какие-то опросы, есть какая-то вот такая история,
а,
да?
А что, как это должно выглядеть, да?
На мой взгляд, вот понимаете, как, помните, как у Маяковского разговор с инспектором о поэзии, да? Вот есть такое стихотворение, да, и вот нужно, так сказать, все-таки иногда разные сегменты, вот сегодня у нас такой-то профессионал, который возглавляет там центр каких-нибудь там стратегических
исследований,
бесед, вот, исследований бесед, стратегических бесед, вот, и еще там кто-то, какие-то такие суперэксперты, которые не владеют фактурой, как правило, а просто имеют точку зрения на свои, так сказать, ну, свою, да. А вот хочется послушать человека, например, который, так сказать, вот, ну, вот рабочего послушать, вот обычного человека. Домохозяйку хочется послушать, понимаете?
А, я поняла. Но это, знаете, людей. Это вы говорите о прессе, расцвет такой рабочей прессы 30-х годов примерно.
Нет. Я не говорю про прессу 50-х, 60-х годов ни в коем случае. Я очень хорошо ее, так сказать, ну, чуть попозже ее, так сказать, много тоже слышал.
В общем, вам еще голосов не хватает других.
Мне не хватает ни голосов. Мне не хватает точек зрения, чтобы понимать, зрения. Как общество откликается на то качество
интересно.
Информации, которая есть.
Спасибо.
И вам никто этого не скажет.
Спасибо большое, Михаил. Ну, кстати, это очень интересно, да, потому что, с одной стороны, у нас есть опросные службы, а потом с этим работают социологи, но я согласна с вами, это несколько иное. Да, действительно. Но и плюс, вы понимаете, нет, очень мало средств массовой информации как раз сейчас, которые работают в формате именно форума, например, вот как наши радиостанции. Мы работаем в формате форума. Есть отдельные там телепередачи, насколько я знаю, до сих пор там тоже формат форума сохраняется, но далеко не везде. И, возможно, именно поэтому телега становится, телеграм, я имею в виду, становится такой площадкой, где люди могут это получить. Они там высказываются в комментариях и так далее. Кто-то говорит, телега становится помойкой. Слушайте, помойку можно везде, найти везде. Вот, другое дело, как организовать пространство, чтобы оно не стало помойкой. Речь идет об этом. Чтобы это не стало просто местом, где там начинают вымогать деньги, блоки на негатив заказывать или на позитив какой-то. Чтобы это не было просто обычным каким-то психологической уловкой и там постить вообще все то, что не относится к реальности. Вот, но я, Михаил, с вами согласна. Да, разговор вот этот, разговор с финанспектором, действительно, у Маяковского, у меня к вам дело деликатного свойства, а месте поэта в работе. В общем, строю. Ну, примерно так. Я понимаю, о чем вы говорите. Здрасте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Евгения.
Пожалуйста.
Ну, вот вы знаете, как потребитель, вот, конечно же, по началу спецоперации видно, что телеграм-каналы, очевидно, вытесняют телевидение, да.
Почему вытесняют? Интернет, а где вы видите признак?
Интернет обошел телевидение, конечно же, однозначно. Суть в том, что и такая странная тенденция, заметил, что радиостанции начали входить телевидение.
Куда?
Они начали многие транслировать телеграм-каналы.
Нет, подождите, секунду, спасибо большое. Во-первых, у нас с вами все-таки форум, а не митинг. А, смотрите, с телеграмом все предельно просто. Это еще одна площадка. Вот, понимаете, есть эфир, а есть сайт у этой радиостанции, вот как он у нас говорит, москва.ру, и есть еще телега, телеграм-каналы, которые развиваются, есть YouTube-каналы. Это просто еще одно средство коммуникации. А, поэтому там специфика немножечко иная. Но говорить однозначно, что одно вытесняет другое, люди все равно смотрят телевизор. А есть люди, которые смотрят только телевизор, с интернетом не имеют ничего общего. Ну, пожилые люди, например, да. Есть люди, которые и телеграм-каналы читают, и телевизор смотрят, и радио слушают, и газеты читают. И такие люди тоже есть. Поэтому говорить однозначно, что одно вытеснило вот совсем другое, телевизор завтра все закроется, Константин Эрц, значит, выключит свет и закроет дверь ключом, нет, конечно, такого нету. Но тенденции определенные есть. Естественно, кому-то нужна более какая-то динамичная подача, и поэтому там, ему начинает неинтересно смотреть телевизор или теленовости, да, потому что у них шаг в 3 часа в среднем. И, естественно, то, что они выдадут в вечернем эфире, вы уже все это слышали утром. Но это специфика. И там тоже нужно искать свой скрипт, свой язык общения с аудиторией, конечно. И это происходит постоянно. Но говорить однозначно, что одно вытесняет вот прям совсем другое, нет. Новые вызовы, безусловно, появляются. Так, еще, почему телега, а не телеграм? Вы же не говорите ТВ-рище, НТВ-шка. Это то же самое, говорит Елена. Ой, ну, телега, телеграм, ну что вы, Елена. Какая разница? НТВ-шники говорят про НТВ-шников. Вот, поэтому ТВ-рище нет, но ТВ, что такое? У меня назвали в контактах, я в шоке. А, не очень поняла. Как ты записан в контактах у друга? Ой, это ерунда какая-то. Еще кто-то, кодекс чести у журналистов. А, говорит Сергей. Да, такое есть. Как и кодекс чести у любого другого человека. Есть люди бесчестные, есть честные. Вот все, все предельно просто.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, кто-то тут прислал. А вы еще про ТикТок не говорили ничего. Не надо, давайте ТикТок оставим. Это вообще другая история. Я даже не пытаюсь здесь ничего анализировать, потому что это в большей степени про видеоконтенты. Вот, очень специфически. А теперь по поводу школьной формы. Минпросвет намерен учесть мнение родителей по вопросу школьной формы. Также на этот счет должна высказаться общественность. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Бугаев. По его мнению, нет ничего плохого в школьной форме, так как в советское время все в ней ходили, ничего. И выросли же нормальными людьми, стоит продолжить, видимо, так. Виктор Панин с нами, председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования. Виктор Викторович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
А скажите, а как вообще, насколько полярно мнение чиновников и родителей по поводу школьной формы, а самое главное, у детей-то самих спрашивают, вроде про эту школьную форму говорят уже лет 20, и все никак не придут к единой точке зрения, нужна, не нужна, какая, зачем?
Ну, да, действительно, говорят о школьной форме уже даже не 20 лет, а вот с развала Союза, с 90-х, вот как это все у нас случилось, и сначала... Полностью школьную форму отменили, то есть полностью либерализовали, будем так говорить, этот вопрос, а потом постепенно начали поднимать эту тему, и возникать стали вопросы, а не лучше ли нам вернуться к этой школьной форме. Вы знаете, тут очень много разных мнений, экспертных и со стороны общественности, многие, кто выступает против, кто-то выступает за. Действительно, плохого ничего в этом нет, в этой школьной форме. Другое дело, что надо понимать, на сегодняшний день есть ли возможности ввести ее вот в таком вот широком масштабе на территории всей страны. Здесь есть очень много нюансов, начиная от того, что легкая промышленность у нас, по большому счету, давно уже как не работает в этом направлении. Да, у нас предприятий нет просто, которые способны были бы обшить такое количество школьников по всей стране. И вот как это все видится со стороны там министерства профильного, здесь...
Нет, многие уже, Виктор Викторович, когда говорят о школьной форме, упираются всегда в вопросы воспитания. Вот о чем речь. Понимаете, обычно пошить, ладно, при желании можно, наверное, это решить. Но почему школьная форма равно какой-то идеологический прям скрипт?
Ну, что значит идеологический скрипт?
Ну, это вот язык, вот оделся в школьную форму, и вот ты уже как-то вот так по-особенному разговариваешь, а просто в свитере и просто в джинсах тебе нельзя, потому что это будет какой-то другой язык общения, понимаете? Это же вот к такому сводится.
Во многом надо понимать, что школьная форма, она, в принципе, стирает определенные границы, да, то есть она убирает вот эти вот вопросы социального неравенства, потому что из богатой семьи, из бедной семьи, там, из семьи со средним достатком, если все одеты более или менее одинаково, да, мы понимаем, что пропадает, в принципе, много таких, уходит много.
Да ничего не пропадает, Виктор Викторович, уходит, в том-то и дело, ничего не уходит, ничего не уходит. У них есть телефоны, уходит. Они общаются в мессенджерах, как угодно, они понимают...
Телефоны телефонами, но форма все равно определяет содержание во многом, да. Вы согласитесь, что когда вы одеваете деловой костюм, вы себя по-другому немножко чувствуете, нежели в домашней одежде или, например, в трениках.
Если одинаково,
но я в школе не учусь. То же самое происходит, то же самое, поверьте мне, происходит и с детьми.
То есть это больше про дисциплину все-таки.
И, конечно, это и дисциплину во многом подтягивает, потому что школьная форма, она априори, будем так говорить, влияет на состояние ребенка, внутреннего состояния, и, ну, во многом она влияет. И психологи это давно уже, в общем-то, озвучили.
Да, Виктор Викторович, но здесь же вопрос возникает в том, что и можно просто детям не вводить какую-то единую форму, а предлагать именно там деловой стиль одежды. Но вот это вот было. И самое главное, когда Минпросвет говорит, мы послушаем общественность. А общественность высказывается, родители слышат, и самих детей-то слышат вообще, что им надо.
Меня волнует в большей степени все-таки финансовый вопрос.
Финансовый, даже, да, понятно.
Что, конечно, финансовый вопрос, потому что на чьи, за чьи счет банкет, как говорится.
За наш деньги, с вами, Виктор Викторович, да, ну что вы.
Да, вот именно. Я так предполагаю, что с высокой долей вероятности все это будет опять отнесено на карман семей, на те деньги, которые должны будут потратить родители из собственного, так сказать, семейного бюджета. Конечно, это ненормально, и это как раз вызывает очень серьезные вопросы ко всей этой идее, потому что финансирование со стороны государства, я очень сильно сомневаюсь, что найдутся деньги на это все. Мы долгое время бились за то, чтобы вообще горячее питание вернули в школы. Слава богу, хотя бы в начальных классах начали кормить, да, и то не везде. А уж говорить про то, что во всей школе, да, то есть нам говорили о том, что ну денег нет, это слишком дорого, это слишком много. Да. Причем это напрямую влияет на здоровье наших детей, на здоровье поколений. Школьная форма – это не такой принципиальный вопрос, как мне видится и представляется. Но тем не менее, я понимаю, что опять же денег государство на это вряд ли выделит.
Понятно.
Вот этот вопрос меня волнует больше всего.
Да, благодарю вас, Виктор Викторович. Виктор Панин был с нами, глава Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования. 7373-248. Давайте же про школьную форму поговорим. Надо, не надо. Сейчас опять начнутся разговоры, что это унификация. Дети не будут друг друга травить. Или как это модно сейчас говорить? Булить. А вот. Они будут прекрасными. Они не будут ссориться. Они не будут издеваться друг над дружкой. Конечно же, у них же нет из-за этого, у них нет мессенджеров. Конечно же, они, в принципе, тогда не будут знать, на какой машине приезжает один, на каком автобусе приезжает другой, в каком районе они живут. Конечно же, эти все вопросы решит школьная форма. Как будто бы в Советском Союзе такой травли не было, вот правда, да? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Детей как и школу... А, так, детей так и так в школу одевать, а тут сразу отпадать, что покупать. Главное, чтобы цены были нормальные, Саша говорит. Первое, что я глазил в своей жизни, это школьная форма, говорит Игорь. Научился еще пуговицы пришивать. Ну, тоже хорошо вообще. Ну, только что вам мешает хорошо гладить те же самые джинсы, рубашки, если у вас это будет не в виде именно школьной формы, а, ну, какой-то вот единый, как это было в советское время. А это просто будет белая рубашка, это просто будет синий пиджак, это будут просто синие брюки. Не понимаю. 7373-948. Давайте нагрузим по поводу школьной формы. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Москва, отец третьеклассника.
Так.
Ну, вот у нас в школе есть определенные правила, то есть одежда не должна быть цветастой. Могут приходить в форме, пожалуйста, мы покупали костюмчик в детском мире, ну, естественно, китайский, но вот а-ля форма, детский костюм. Значит, можно приходить вполне себе разнопланово одетым, вот, но без кричащих расцветок. Если ведут общую форму, ну, кстати, в некоторых регионах России есть законы, они обязаны ходить в формах, даже по городам отдельным. Вот, и там вот то, что рассказывают знакомые, ну, в школе говорят, вот должна быть только такая форма, которую вы должны купить только в этом магазине.
Ну, потому что жена мэра владеет за фабрикой какой-нибудь, понятно.
В принципе, понимаете, социальное неравенство даже при форме в школе все равно будет
видно. Конечно, видно, конечно.
Я, допустим, если введут форму, я могу себе позволить, я сыну сошью форму у портного знакомого. Из хорошей ткани.
Понятно.
Вот, которая будет, ну, и т.д. и т.п. Поэтому, наверное, не стоит.
Наверное, не стоит, говорите вы. Но тоже интересно. А с другой стороны, понимаете, когда речь о школьной форме заходит, сразу возникает вопрос, а учителя в школьной форме ходят или нет? Понимаете, дети же тоже, ну, они не дураки, они тоже видят, слушайте, а если мы под одну гребенку, а почему учителя не под одну гребенку? Почему учителя не ходят просто в деловых, например, костюмах, вот, ну, не в тренингах, естественно, а мы должны так? Но вы же понимаете, что эти дети начнут задавать тоже вопросы. Вот, а самое главное, ну, вот этот именно социальный аспект, идеологический аспект школьной формы, вот он каков? Он избавит от всех проблем? По-моему, нет. Он добавит новых проблем? Наверняка, да. Кто-то спрашивает, а вы в советской школе учились или уже в той? Уже в той училась, уже в той, не в советской. Новости продолжим.